Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. Напомню также короткий номер СМС, по которому вы также можете задать свои вопросы. 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», по-русски или английски, неважно. И через пробел текст вашего вопроса. 5522. И через пробел, после слова «Вера», через пробел текст вашего вопроса. Но перед тем, как объявить нашего сегодняшнего гостя и давнишнего нашего автора, я хотел бы обратиться к нашей аудитории, потому что последнюю неделю нас терзает банда, дорогой батюшка, прямо скажу, банда хулиганов. Причем мы их уже примерно вычислили. Работает ФСБ над этим. Я думаю, что мы их поймаем. Потому что этих мерзопакостников, которые хотят оскорбить лучшие чувства православных верующих в рождественский пост, так оставлять мы не будем. Итак, дорогие мои хулиганы, я хотел бы вам просто напомнить, что такое хулиганство по Уголовному кодексу Российской Федерации. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам и так далее, здесь все в Уголовном кодексе пересказывается, наказывается штрафом в размере от 300 до 500 тысяч. Или исправительными работами, а срок до 1 года или 2 лет, либо принудительными работами до 5 лет. Поэтому, дорогие мои, тут еще есть несколько статей, которые наши юристы проработали. И вот если еще раз кто-то здесь попробует заявиться с какими-то гадостными, мерзопакостными вопросами, вы будете разбираться уже в суде, никак не иначе. Тем более, что мы поставили определитель, и, в общем-то, мы уже вас и выявили. Кстати, дорогие братья и сестры, к сожалению, в связи с вот этими нападениями хулиганскими в нашем эфире, что это за нападение, я не буду рассказывать, но просто наши постоянные слушатели знают, что это такое. Короче, к сожалению, из-за этого мы будем принимать в дальнейшем звонки только те, которые определяются определителем. Вот так. Тогда мы сможем сразу же всех возможных хулиганов, а это, повторяю, это банда, это особо тяжкое преступление, 2 женщины и 1 мужчина участвуют в этом преступлении, причем одного примерно типа. Не бывает их провокации, потому что это иначе не назовешь. Это чисто провокация с тем, чтобы оскорбить, унизить православных верующих. Вот ничего другого за этим просто нет. Ну, а теперь после этой небольшой преамбулы я хотел бы представить нашего сегодняшнего гостя, нашего автора, председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерея Всеволода Чаплина. Добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений Константинович. Всех сердечно приветствую.
Батюшка, вот вы на самом узловом таком отделе находится церковь и общество, и буквально все связи церкви и общества, а это самые многогранные связи, которые есть у церкви, самые многосторонние, можно так сказать, потому что где нет церкви, там, где есть общество, она всюду, собственно, присутствует. Естественно, вас в значительной мере интересовало, что будет с Думой. Вот какова нынешняя Дума? Какой расклад там? И что это для нашего общества? Ведь возглавлять Думу будет коммунист. Вот насколько я знаю, комитет по взаимоотношениям с религиозными организациями... Думаю,
будет Сергей Евгеньевич Нарышкин. По-моему, в данный момент, по крайней мере, в данный момент он не относится к фракции КПРФ или к партии.
Совершенно верно, смотрю, уже удивленный взгляд. Но действительно, для меня Дума заканчивается на Думкабинете.
Я думал, может, уже какой-то переворот произошел.
Слава Богу, хоть этого не произошло. На одном комитете для меня заканчивается Дума, по комитете по взаимосвязям с общественными и религиозными организациями, который возглавлял замечательный политик, ну не просто пока еще депутат Госдумы Сергей Александрович Попов, а сегодня будет возглавлять коммунист. Так вот, грозит ли церкви какое-то изменение отношений?
Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций будет возглавлять, если, конечно, у нас ничего не изменилось за последние 2 часа, господин Островский, это член партии ЛДПР, член фракции ЛДПР, естественно, при этом. человек, который имеет достаточно хороший опыт политической работы, я с ним знаком достаточно неплохо, это в прошлом представитель комитета по делам СНГ, человек довольно молодой, я не помню сейчас, сколько ему лет, но, по-моему, меньше 40, может быть, даже так, существенно меньше 40. Активный человек, адекватный, вот из опыта моего с ним общения у меня к нему сложилось достаточно доверительное и деловое отношение.
То есть он не такой хулиган, как им представляется Жириновский, который лепит направо-налево, так сказать, популистские лозунги и не всегда к нему серьезно относится.
В фракции ЛДПР есть много людей, достаточно близких к церкви. Да, имели место определенные дискуссии с господином Жириновским, особенно когда он высказывался на религиозные темы. Возможно, что он нуждается в большей катехизации, в большем просвещении религиозном.
Но против церкви все-таки не выступал.
Достаточно спонтанные мысли он тогда высказывает, но и не каждый из них, скажем так, может быть увязан с одной из религиозных традиций. В то же самое время в этой фракции есть господин Слуцкий, который является активным церковно-благотворителем, участником церковных проектов разного рода. Он активно сейчас вовлечен в работу по восстановлению Соловков, Валаама, строительству храмов в Москве. Так что есть люди очень верующие и очень активные в церковной жизни.
То есть с Островским вполне можно будет работать в этой доме. А какие направления работы с Госдумой?
Кстати, как и по фракции КПРФ, есть люди, которые активны в церковной жизни и активны в политической жизни. Между прочим, надо иметь в виду, что один из новых представителей комитетов, я не помню сейчас, какой комитет он возглавил, господин Гаврилов, это депутат, член фракции КПРФ, но в то же самое время он не член партии КПРФ, и он очень верующий человек, и я рад, что он занял одну из руководящих позиций в Государственной Думе. Ну, а взаимодействовать, конечно, будем по самым разным направлениям. Я считаю, что неплохо складывается композиция комитетов Государственной Думы. Многие люди, с которыми мы традиционно партнерствуем, мы общаемся и взаимодействуем, находятся у руководства тех комитетов, где они были и раньше. Это Андрей Константинович Исаев, председатель комитета по труду и социальной политике. Сейчас, по-моему, у него появилось некоторое расширение сферы деятельности. Это Елена Борисовна Мизулина, председатель комитета по делам...
Ну, это все наши партнеры, это же партнеры Радонежа, они появляются у нас на радио периодически.
По многим вопросам, конечно, будет идти дискуссия. Это и нравственность в СМИ, то, что сегодня... Косвенно, я считаю, но обозначил президент в своем послании Федеральному собранию. Это темы здравоохранения и образования. В сфере образования, вы знаете, сейчас разрабатывается новый большой законопроект, который сменит практически все базовые законы об образовании, которые сегодня действуют. И самая последняя информация сводится к тому, что есть намерение уже в феврале предложить этот законопроект для рассмотрения Государственной Думы. Идет довольно серьезная дискуссия с Министерством здравоохранения и социального развития. Извините, с Министерством образования и науки, конечно, в данном случае. И... Значит, будем взаимодействовать с новым комитетом Госдумы по образованию и с депутатским корпусом в целом. По этой проблеме принят закон об охране здоровья. Значит, теперь нужно внимательно следить, как он будет применяться. Там есть очень спорные моменты. Может быть, стоит его менять. Может быть, стоит, по крайней мере, думать о том, как снимать озабоченности через подзаконные акты, через развитие законодательства об охране здоровья. И все это, конечно, нужно будет делать в том числе в контексте диалога с Государственной Думой. Уж не говоря о таких больных темах, темах, касающихся нравственного состояния общества, как наркомания, коррупция, педофилия, порнография. На все эти темы общество ожесточенно дискуссирует, и я надеюсь, что эти дискуссии все-таки приведут к изменению нынешнего положения дел, когда мы еще в значительной степени переживаем наследие 90-х годов, в которые многие люди решили, что все можно, и вот это-то и есть демократия, это-то и есть свобода, это-то и есть настоящая саморегулирующаяся рыночная экономика. На самом деле... Общество не может жить в условиях вседозволенности. Всегда общество структурируется и регулирует все сферы своей жизни. и деятельности, будь то хозяйственная деятельность, творческая, информационная, любая другая, иначе общество просто погибает. Без определенного регулирования, без общественного договора, который, в свою очередь, не может не опираться на Божью правду, на вечный Божий закон, общество не жизнеспособно. Об этом много раз говорил святейший патриарх Кирилл. Об этом, собственно, и мы все знаем, если мы анализируем собственную жизнь, историю нашей страны, историю человечества, мы все очень хорошо это себе представляем. Кстати, я думаю, что будет постепенно структурироваться и так называемое виртуальное пространство. Я не очень понимаю, чем оно принципиально должно отличаться.
Это что, Витя?
Ну, это вот пространство интернета, электронных СМИ. Вот вы сейчас подняли очень важную тему и сделали, как я считаю, очень правильный шаг, отказав в праве выходить в эфир людям, которые звонят с подложных телефонов, с неопределяющихся телефонов. Вы знаете, есть целые такие машины, которые, то есть программы, которые
автодозвоны
обеспечивают появление при определении каких-то ложных телефонов. Анонимность – это всегда зло. В обычном обществе, в так называемом реале, ведь мы же с вами практически никогда не доходим до того, чтобы скрываться под маской или называться чужим именем, или называться кличкой. Вот я вам сейчас скажу, что меня зовут Бобик или Шарик, я делаю маску. Как вы ко мне после этого будете относиться?
Просто вас никогда такого не дождешься, честно говоря.
Особенно,
даже на карнавале.
Особенно если вы меня до этого никогда не видели и не знаете, кто я такой. Конечно, будете относиться с подозрением, вы будете правы. Так вот, вы очень правильно сегодня поступили, когда предложили людям, которые звонят в эфир, все-таки не пользоваться средствами, которые скрывали бы их телефоны и не позволяли бы их определять. Анонимность вообще, как я считаю, как я убежден, будет постепенно уходить в прошлое. В виртуальном пространстве общаются ведь не роботы и не шарики-бобики, а люди, которые имеют свое имя, свой идентитет. Так вот, если человек отказывается от того, чтобы обнаруживать себя, значит, что-то с ним не в порядке. Мы очень много, конечно, рассуждали о том, что идентификация людей в некоторых обстоятельствах не должна быть обязательной. Достаточно странно требовать от человека предъявить какой-то документ, удостоверяющий личность, если он покупает книгу в магазине или продукты, или еще что-то. Но когда люди общаются, когда они, тем более, высказывают друг другу какие-то претензии или говорят о тех или иных социально значимых вещах, ну почему нужно при этом прятаться? Почему нужно стараться сохранять анонимность? Поэтому я не удивляюсь, что сегодня, когда в том же интернете появляются рассадники преступности, педофилии, порнографии, в том числе детской, терроризма, экстремизма, оскорбительных разного рода моделей поведения, все больше и больше стран начинают задумываться. А не прекратить ли все-таки анонимность? Пожалуйста, сейчас такие голоса звучат и в Великобритании, и в Германии. Начинают интересоваться этим вопросом в Соединенных Штатах. По крайней мере, когда я высказался по поводу ограничения анонимности в интернете, американское посольство меня это очень долго выспрашивало и интересовалось подробностями того, что я на эту тему думаю. Один из сотрудников нашего МВД нечто подобное сказал. В то же самое время я не думаю, что нужно обязательно вводить ограничительные меры только и исключительно решениями власти, но люди сами должны выстраивать такие среды общения в интернете, которые не предполагали бы анонимности. Вот, как вы сегодня сказали, мы не будем пускать в эфир звонки от анонимных звонящих. Точно так же любой человек в интернете или руководитель какой-то среды в интернете, лидер какой-то среды в интернете, вместе с ее участниками могут сказать друг другу: давайте не будем прятаться за собачьими кличками, давайте не будем пускать в нашу сеть, в наш круг общения, в наш форум, в наш чат людей, которые скрываются за кличками. Давайте будем представляться, доказывая то, что я это я, давая фотографию или какой-то вид документального подтверждения, электронный или иной другой, давайте будем уверены в том, что в нашем секторе интернета, в нашем кругу общения только приличные, уважающие себя и других люди, которым не стыдно сказать: я это я, а не Бобик, а не Шарик.
Отец Олд, ну вот все же, мы работаем 20 лет. 10 лет из них мы работаем в прямом эфире. За 10 лет у нас не было ничего подобного. У нас была своя собственная аудитория, которая в голову не приходила ничего подобного. Да? И даже были бестолковые какие-то звонки, но никогда не было звонков оскорбительных, как сейчас. И вот после того, как мы вышли в FM 7292 в Москве, вдруг появились вот такие звонки.
Ну, это, может быть, издержки расширения аудитории. Вы знаете, я веду программу на одной из светских радиостанций, мы там с вами как-то вместе сидели в эфире. Люди, которые слушают эту радиостанцию, эту программу, это часто случайные люди. Вы знаете, сидит человек в машине или дома и просто вот автоматически подстраивает приемник, просто щелкает кнопкой, чтобы услышать более приятную музыку, и вдруг он наталкивается на разговор о Боге, начинает как-то думать, комментировать, и могут быть самые разные отклики, потому что большое количество людей случайное в этом случае. У Радони же была своя аудитория, она, конечно, и остается, это очень верная аудитория. Так вот, кроме своей теперь появляется и другая, в которой могут быть самые разные люди, в которой могут быть и те, кто специально разжигает религиозную или национальную рознь, или просто может попасть пьяный, как на улице может попасть пьяный, видя человека в рясе или с бородой, он сразу начинает приставать к нему с вопросами о Боге, о том, грешен он или свят. Мы знаем все такие случаи из быта. А иногда может попасться просто озлобленный человек. Более того, бывают такие люди, которые вроде бы воюют за доброе дело, но при этом преисполнены такой злобы, что не понимаешь уже, что для них важнее, само это доброе дело или борьба с теми, кто его видит иначе или несколько иначе. Есть такие слушатели, между прочим, на той программе, о которой я сказал, на программе «Время доверия». Вот 1-2 человека звонят буквально каждый раз. Один борется за язычество с христианством, а другой борется за общественную нравственность, но при этом употребляет в эфире нецензурную брань. Ну вот, такие люди есть.
Да, забавно, конечно. Итак, наш телефон 959-5939. На ваши ответы, на ваш вопрос отвечает представитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Мы слушаем вас, назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте. Люба, город Москва. Батюшка, благословите, пожалуйста.
Спасибо.
Батюшка, вот у меня первый вопрос. К нам в ящике в почтовые, это север Москвы, северный округ административный, положили такие журнальчики, очень интересно оформленные, красочные, разложили свидетели Иеговы. И эти журналы очень такие обманчивые, то есть очень могут ввести в заблуждение людей, которые как бы не сведущие, не разбираются. Вот один называется «Разоблачение пяти ложных утверждений о Боге», там другой, как «Воспитать ребенка ответственным человеком», ну и другие гадости там такие вот. И у меня вопрос, куда обратиться вот по поводу вот, сказать, вот этих изданий, что нам их просто по ящикам раскладывают. Там самое интересное, в этих журналах есть приписка, куда обращаться на абонентские ящики в разных странах, в том числе в России, там в Украине, и ссылка на сайт. И вот там еще интересна такая фраза, если вы желаете, чтобы вас посетили, так сказать, обратитесь к нам. То есть людей просто заманивают вот эти секты. Вот у меня вопрос, что с этим делать, как сказать, с этим поступить. И второй вопрос, вот может быть вы знаете судьбу вот этого закона нашумевшего об основах медицины, да, вот, медицинского здоровья граждан, как-то вот так вот.
Об охране здоровья граждан.
Ну, да, вот этот закон, который, в общем-то, страшный нам представляется, нашумевший, он вроде бы прошел 3 чтения в доме, и подскажите, что нам дальше делать, чтобы его не принять.
Вы знаете, он уже принят, он подписан президентом, он уже вступил в действие, но надо сказать, что многие пожелания церкви были учтены, особенно в том, что касается противостояния абортам. Много областей в этом законе достаточно спорных и, может быть, опасных. Это касается суррогатного материнства на коммерческой основе, это касается некоторых аспектов торговли органами, где долго уже могут быть злоупотребления. Есть опасения, что слишком легко врачам будет даваться решение об прекращении помощи человеку, находящемуся в безнадежном или якобы безнадежном состоянии. Так вот, сейчас очень важно наблюдать за тем, как реализуется этот закон, не появится ли у нас конвейер вот этого суррогатного материнства в ущерб здоровью и будущему наших женщин и наших детей, не появится ли конвейер отъема органов у здоровых и жизнеспособных людей без их согласия, особенно у детей. Нужно сейчас внимательно за этим наблюдать, и церковь будет это делать, и православная общественность тоже к этому призывается.
Ну, смотрите, как распиарили вот это суррогатное материнство, когда там непонятно кем, матерью или отцом стал Филипп Киркоров. Он специально, так как у нас это еще пока запрещено, он специально там то ли съездил, то ли, прости, уж не буду рассказывать, как технологию там, отослал все, что необходимо в Америку, и получил в результате маленького ребенка. Ну, несчастное дитя, я так думаю.
И, кстати, в Америке есть ограничения в связи с этой процедурой. В большинстве стран Европы, насколько я знаю, идет речь о том, что она разрешена только на некоммерческой основе, но кто-то хочет, положим, кому-то помочь. Здесь есть все равно очень такой сомнительный нравственный аспект, потому что мать есть мать, она неразрывными узами связана с ребенком.
С Киркоровым-то совсем понятно,
что. А если
что
предложить
это?
Все это на коммерческой основе, то просто бедные женщины, живущие в России, станут, извините, инкубаторами для богатых семей, живущих на Западе. О свидетелях Иеговы много раз спрашивают. Вы знаете, если вы не чувствуете себя в силах спорить с этим учением, а учение это на самом деле довольно примитивное, явно противоречащее Священному Писанию, Евангелию, Библии в целом, то лучше просто не читать эту литературу, а если хотите поспорить с ними, потому что они ведь не только книги распространяют, а брошюры и журналы, они ходят по домам, они к людям обращаются на улицах, предлагают прийти в свои собрания. Вот если хотите так немножко подковаться в дискуссиях с этими людьми, почитайте книгу отца Олега Стеняева «Диалог со свидетелем Иеговы». Очень толковая книга. Отец Олег Стеняев является, пожалуй, лучшим православным специалистом по полемике именно со свидетелями Иеговы, а также с некоторыми движениями вроде неопятидесятнических, харизматических. Но вот свидетели Иеговы и их учение он знает достаточно хорошо и разобрал по полочкам. Оно явно противоречит Евангелию. И когда они говорят, что они основывают свое учение на Евангелии, это очень легко опровергается, потому что они явным образом отрицают как божество, так и человечество Иисуса Христа. Они его считают первоверховным ангелом, считая, что
две
цитаты, вот знаете, известные нам цитаты Верховного Совета Ангелов, это говорит о его ангельской природе. Но ведь в Священном Писании многое очень говорится о том, что к ангельской природе он не относится, потому что, если мы возьмем первую главу послания к евреям, ну, все там сказано, что Сын Божий выше ангелов, и многожды сказано о том, что он Бог и человек. И, на самом деле, действительно, учение достаточно примитивное. Если у вас есть интерес к тому, чтобы с ними подискутировать, попытайтесь это сделать. Кстати, известно, что как только они видят религиозно грамотного человека, они, как правило, прекращают дискуссию и убегают, потому что боятся. Потому что их настраивают лидеры этого движения, этой секты, таким образом, чтобы не вступать в диалог с действительно знающим человеком, потому что знающий человек, опытный религиозный человек, быстро разбивает вот эти ложные взгляды и переубеждают этих людей. Поэтому, как только они понимают, что человек может с ними поспорить, они включают программу, они прекращают разговор и исчезают.
Да, у меня был такой случай. Может, не буду распространяться. Дело в том, что я попрошу специально отца Олега, у него воскресная программа авторская на радио Радонеж, чтобы он посвятил ее как раз вот диалогу со свидетелями Иеговы. Думаю, будет очень полезно. И нужно вызывать опять в эфир Александра Леонидовича Дворкина. Давненько у нас не было, а уже накопилось множество проблем, много изменений, и у него опыта прибавилось, и изменяется тактика сектантская, поэтому давайте мы будем вызывать их для того, чтобы они нам рассказали, что сейчас происходит на поле борьбы с сектантами. Но я хотел бы напомнить нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире
на ваши вопросы отвечает протоиерей Всеволод Чаплин. Звоните нам по телефону 959-59-39 или присылайте свои вопросы на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» по-русски или английски или через пробел текст вашего вопроса. Кроме того, дорогие братья и сестры, те, кто слушает нас в Москве, еще раз напоминаю, что мы работаем в FM-диапазоне, это бывший советский, так сказать, УКВ, так называемый 7292. И для того, чтобы лучше слушать нашу программу, мы вот рекомендуем приемники Супра. Мы тут коммерчески ничего не имеем, просто действительно потестировали различные приемники. Вот эти более-менее, но оптимально по цене качества и принятию вот именно нашего диапазона. Потому что приемников очень много. Покупают, а они бывают не очень качественные. Эти более-менее приличные. Хотя все равно собирается в Китае, все равно это продукция все равно одного производителя.
А не зависит, конечно, приема от района Москвы. Вот
совершенно зависит.
Пытался у себя на северо-востоке ловить, не очень получилось.
Совершенно верно, потому как ОКВ-вещание или ФМ-вещание, это лучевое вещание, в отличие от средних волн, где действительно волны, они медленно, там все аналоговы распространяются, бог весть куда. Иногда можно попасть на Радонеж, ну, там, под Киевом, например, мощное пятно, нам оттуда звонят, из Киева задают иногда свои вопросы. Здесь не так. Кроме того, у нас передатчик стоит на Московском университете, на шпиле вот этом знаменитом, на Воробьевых горах, и всего лишь киловаттник. Он слабенький достаточно. Но Москву он покрывает, но опять-таки не везде качественно. Мы надеемся, что... Ну, во-первых, это очень приятно, что на университете наш стоит наш передатчик. Это первое. Но мы хотим все-таки получить возможность вещания с нашей лицензионной частоты. А по лицензии у нас 430 метров на Останкинской башне. Это почти что на самом верху Останкинской башни. Это уж нам ребята, технари, так сказать, помогли сделать. И он там 5-киловаттник. Но если тут 5 киловатт, там 5... Тут киловаттник, там 5 киловатт. Это в 5 раз дороже. Я вот, честно говоря, с ужасом думаю, после выборов где-то в апреле мы сможем там начинать вещание. Это требует больших затрат. Поэтому, братья и сестры, давайте копить деньги. Вот тут уж только вашей помощью мы сможем и существовать. И здесь, что я хочу сказать. Во-первых, эта передача будет слышна аж до Дмитрова. То есть будет прекрасным. То есть практически вся Московская область будет покрыта в великолепном качестве. Поэтому для дач, все, кто туда будет съезжать, вот, прекрасно слушать. 24 часа в эфире будет Радонеж. Было бы это очень здорово. Но, к сожалению, вот недостаток средств нас ограничивает. Но у нас сейчас большое событие. Это целое. Я вот сегодня впервые объявляю нашей слушательской аудитории большое событие. Мы написали письмо на Грефа, это председатель Сбербанка. Он очень доброжелательно отнесся и расписал письмо, в результате которого сейчас Сбербанк тоже усовершенствует свои платежи. Вот все стоят в это окно, там какую-то свои заполняют платежечки и так далее, и так далее. Они поставили такие же терминалы, как терминалы Киви, во всех Сбербанках. Это у них называется терминалы самообслуживания. Вот теперь, братья и сестры, по всей стране, от Петербурга до Владивостока, а самый маленький городочек, где есть отделение Сбербанка, везде есть, и надеюсь, тоже вот эти терминальчики, подойдите, и там нужно найти слово «благотворительность». Ну, поищите, потому что разные банки логистику по-разному устраивают. Но там важно найти слово «благотворительность» и дальше поискать, где находится Радонеж. В общем, там не так много благотворительных организаций, которые сейчас там существуют, поэтому мы там вторую, третью, может, строку занимаем. Ну, найти уже легче. И очень все просто. Также сунул денежку, там 500 своих рублей или там 1000. И, пожалуйста.
Или перевел с карты.
Да, или перевел с карты, ну там наличным и с карты. Можно, ну, любые. Очень удобно на самом деле. Слава богу, такие виды технологии служат на благо православному просвещению. Ну, простите, я увлекся. Вот эти, кстати, в Москве, смотрите, там нужно смотреть Московский банк отдельно еще. Но я подробненько еще потом скажу нашим слушателям. Это будем говорить уж на каждой нашей передаче, в каждом эфире, потому что для нас это крайне важно. Итак, у нас есть вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы?
Раба Божья Алла. благословите.
Откуда вы, Алла?
Господи, меня очень волнует вопрос, вот обращалась ли патриаршия в правительство России по поводу того, чтобы сделать Радоницу нерабочим днем. Меня как-то не очень радует, когда на Пасху, и этого никак нельзя избежать. То есть по весне все идут на кладбище помянуть своих родных, и вот когда это валом народ идет на Пасху, как бы это не совсем хорошо. Вот Белоруссия, Лукашенко, я его заодно это только уважаю, что вот он сделал там нерабочим днем Радоницу.
Интересно, что некоторые регионы России тоже стали делать Радоницу нерабочим днем, и теперь, между прочим, регионы имеют достаточно большую степень свободы для того, чтобы назначать региональные праздники. Вы знаете, что была определенная дискуссия, были разнонаправленные судебные решения, и вот сейчас Верховный суд подтвердил по просьбам мусульман, что регионы, в частности, шла речь об Башкортостане, Татарстане, могут объявлять определенные праздники, имеются в виду мусульманские праздники, нерабочими днями. Наверное, это вполне могут использовать и власти православных регионов.
Это совершенно правда.
Да? Можно, конечно, стремиться к тому, чтобы местные власти, региональные власти принимали такие решения. На федеральном уровне тоже нужно, наверное, потихонечку эту тему ставить. Конечно, есть много церковных праздников. Конечно, соображения национальной экономики и дисциплины трудовой предполагают, что количество праздников должно быть ограничено. День Радоницы пока не очень известен в народе. Люди ездят на кладбище на Пасху, на Вербное воскресенье.
Но вместе с тем, слушайте, на Радоницу невероятное количество автобусов, специально правительство Москвы даже устраивает поездки.
Сейчас уже да, хотя все-таки поездки на кладбище на Пасху или на Вербное почему-то являются более популярными. Если люди все больше будут понимать, об этом как раз и задача, в том числе православных СМИ, что на Пасху нужно все-таки прийти в храм, и на Вербное нужно прийти в храм, а на кладбище лучше съездить на Радоницу, но сам по себе факт массового паломничества людей на кладбище может побудить к тому, что власти примут решение, позволяющее сделать этот день нерабочим.
Спасибо. Наш телефон 959-5939. Мы работаем в прямом эфире. На ваши телефоны отвечает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. У нас есть вопрос. Назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Алексей, Москва. Отец Всеволод, благословите.
Господь вас да благословит.
Отец Всеволод, расскажите, пожалуйста, что сейчас с Антиохийской церковью в Сирии? Наш святейший патриарх мгновенно отреагировал, туда слетал, но все-таки там положение очень серьезное. Я бы хотел даже всех братьев и сестер попросить молиться за Антиохийскую церковь, за сербский народ, они тоже в тяжелом положении. Расскажите, пожалуйста, вот этот вопрос. Спасибо. Спасибо,
Господи. Да, положение действительно очень непростое, поскольку сейчас усиливается международное давление на Сирию, и, возможно, этому давлению власти постепенно будут уступать, и будут появляться сторонние войска в стране, что может иметь самый разный эффект. Мы знаем, что в Ливии достаточно быстро появление разных сил из разных стран привело, с одной стороны, к захвату крупнейших городов, а с другой стороны, к хаосу. Потому что, судя по всему, западная политика предполагает контроль над ключевыми городами и экономическими объектами, а остальную территорию оставляют на откуп тому, кто наглее, сильнее и имеет больше оружия. Если это произойдет в Сирии, где, в общем, существует порядок, будет большая беда, в первую очередь, конечно, для христианского населения. И недавно патриархи трех церквей, которые присутствуют в Сирии, православной, древневосточной и восточно-католической, высказались против любой иностранной интервенции, высказались за то, чтобы сирийцы решали свои проблемы самостоятельно. Можно понять, почему они так сказали, поскольку опыт вмешательства в некоторые страны этого региона показывает, что после этого вмешательства решались макрополитические задачи, решались макроэкономические задачи, а простые люди оказывались один на один с плохо убеждаемыми силами, которые либо просто бандитствовали, либо проводили в жизнь ультрарадикальную повестку дня. Для этих сил, конечно, христиане – это, извините, легкая нажива, потому что у них меньше организованных вооруженных формирований. Они при этом, как правило, на Ближнем Востоке более богаты, более состоятельные, чем мусульманское население, поэтому они становятся очевидной целью, очевидной мишенью, очевидной дичью для хищников. И поэтому действительно многие из них уезжают. Уезжают христиане из Египта, уезжают христиане из Ирака, уже большая часть уехала, насколько известно.
А там же очень много. Там сотни тысяч.
Было много.
Миллион, по-моему, больше миллиона.
Вот уехало, как я понимаю, больше половины, если не все две трети. В Египте, конечно, коптская община достаточно сильна, это многие миллионы людей, но и тем не менее образованная часть коптского общества, те, кто может по деловым качествам, по знанию языков пристроиться в Западной Европе или в Соединенных Штатах, постепенно перебираются туда.
Это ужасно. Дело в том, что вот этим силам, о которых вы сказали, действительно силы таинственные, которые стоят за мировой политикой, такие мировые кукловоды, назвать которых мы, в общем-то, не в состоянии, ну, какие-то там, да? Но есть система, у них есть спикеры свои, которые угрожают не только Сирии, они прямую угрожают сейчас Путину. То есть прямым текстом говорят: Путин, тебя ждет судьба Каддафи. Это было произнесено уже с двух трибун. С одной стороны, не самый последний человек в Америке, Маккейн, да, это лидер президентской гонки прошлого, от республиканской, да, по партии, то есть весьма высокопоставленная фигура. А с другой стороны, кто-то из европейских уже такое заявил. Так что тут угрозы прямые, наглые, и их игнорировать, ну, совершенно невозможно. Это угроза нашей стране. Понимаете, поэтому то, что сейчас происходит, и даже вот мне, честно говоря, не очень понравилось, как выступил Путин в ответ на вопросы. Мне показалось, что хотя он был достаточно уверен, отвечал ярко и владел цифрами, владел ситуацией, как всегда был блистателен, собственно. Но мне кажется, он вот не поднялся до такого, ну уж такого пафоса всенародного. Не показал, что, ребят, ну не шуточно, что происходит. Эти манипуляции общественным мнением — это совершенно не шуточная вещь.
Вы знаете, я считаю, что все-таки внешнее давление, особенно такое грубое, в каком-то смысле, парадоксальным образом, может оказаться полезным для наших политических элит. Нужно что думать, что их ждет в случае хотя бы частичного непослушания. Между прочим, давление оказывается на многих, особенно на тех, кто имеет за рубежом, особенно в западных странах, недвижимость, у кого семьи находятся там, кто связан экономическими интересами с западным миром. Так что любое давление может означать полное разорение, а то и тюрьму, или, по крайней мере, лишение всего имущества. Люди сейчас, я думаю, должны понимать, что, имея сокровище где-то и сердце где-то, ты оказываешься заложником сил, машины, которые на самом деле сильнее тебя, от которой ты можешь еще, может быть, спрятаться в России,
да,
если ты будешь...
Не на Рублевке,
да,
ни под Лондоном, ни в Виндзоре, не укроетесь.
Ну вот на Рублевке укроются, если возьмутся все-таки за то, чтобы делать Россию по-настоящему духовно свободной и политически самостоятельной страной. Поэтому, когда нас пугает Маккейн, когда нам говорят о том, что выборы у нас не такие, что власть у нас нужно строить вот так, а не вот так, когда определенным образом вкладываются средства в то, чтобы здесь иметь какой-то альтернативный политический процесс, это должно отрезвляющим образом, конечно, воздействовать на нашу элиту. Я надеюсь, что это будет постепенно происходить. Очевидно, что это произошло в ходе наших переговоров в связи с идеей строительства Европейской ПРО и договоренностей, обязывающих договоренностей с Соединенными Штатами относительно строительства их системы ПРО, американской системы ПРО. пытались договориться, достаточно грубо нам объяснили, что эти договоренности являются скорее декоративными, значит, наша элита хоть немножко спохватилась. Я вчера был, между прочим, на встрече премьера Путина с российским бизнесом, это было в рамках съезда организации «Деловая Россия», 2.5 часа, по-моему, общались там с премьером, в основном, конечно, бизнесмены были, при некотором участии общественных организаций, хотя это участие было минимальным. Так вот, надо сказать, что премьер довольно много обещал бизнесу в плане поддержки, в первую очередь, малого и среднего бизнеса, который, в отличие от целевого крупного, дает возможность большому количеству людей, в том числе живущих в глубинке, в малых городах, на селе, встать на ноги. Обещаны были и некоторые изменения в налоговой политике, и более рациональные отношения к тарифам на электроэнергию, и много было споров относительно того, какие могут быть формы государственной поддержки, как быстро будут сниматься протекционистские барьеры, связанные с отношениями с ВТО. Один из выступавших очень резко высказался относительно наступления ВТО. Так что бизнес отечественный, конечно, будут постепенно поддерживать. Я думаю, что будут поддерживать и армию, потому что это главный аргумент в политических спорах. Разговоры о том, что улыбки и обещания что-то значат в политике, это разговоры для наивных пацифистов или для оболванивания наивных пацифистов. Поэтому, по сути, конечно, от состояния нашей экономики, от самостоятельности нашей экономики, от состояния вооруженных сил очень многое зависит, но и при этом очень многое, может быть, все зависит от главного, от наличия воли. Если люди будут готовы отстаивать собственную свободу и независимость от внешних сил, если наши политики смогут понимать, что по большому счету у них нет другого пути, кроме как самостоятельно определять политику собственной страны как во внутренних делах, так и в международных делах, то рано или поздно они действительно могут оказаться перед лицом самой печальной судьбы, если будут требовать чего-либо большего, чем прямое управление страной со стороны посольства одной из известных мировых держав, как это происходит в некоторых странах, как мы знаем очень хорошо. Мы помним, как шел на уступки Милошевич, мы помним, как торговался и играл Каддафи, мы помним, как обменивались улыбками с Саддамом Хусейном. Возможно, у них просто не было иных шансов, потому что все-таки военно-экономическая сила были несопоставимы с западным миром. Но, тем не менее, в значительной степени они сами привели себя к тому концу, который имел место, когда по кусочкам отдавали свою свободу.
Аминь, скажу вам. У нас есть звонок, наш телефон 952-5939. Мы слушаем, откуда вы?
Алло, здравствуйте, Татьяна меня зовут. А вот по поводу откуда, я москвичка, но стараюсь жить за городом.
Отлично, счастье.
Да.
Счастье, что можете позволить. Слушаем вас, Татьяна.
Значит, вот у меня вопрос такой по поводу, вот, так сказать, грядущих праздников, трапезы, строгости поста. И вот я выражу, наверное, мнение не одной себя по поводу того, что мы все-таки постимся постом монашеским, Савва Священного. Если я не права, у меня поправите. Какого века, вы лучше меня знаете. То, что он в Израиле, так сказать, происходил пост, где фрукты на деревьях растут, вы это тоже лучше меня знаете. Почему вот не пересмотреть, не сделать, как сказать, пойти навстречу, так сказать, мирянам и пост для мирян сделать, не для монашествующих? Потому что многие все равно комплексуют, когда все нарушают практически. Но понимаете, зачем у людей так стресса хватает, так сказать, в нашей жизни? Вот можно пойти навстречу мирянам, сделать пост для мирян? Простите.
Ну, вы знаете, это одна из тем, которые обсуждаются. У нас общий постный устав. Он основан, конечно, на монастырском уставе. Некоторые священники, богословы много раз предлагали сделать некие раздельные правды для монашествующих и для мирян. Большинство, я думаю, людей в церкви против этого на самом деле. Потому что человек, даже понимая, что ничто не всегда удается соблюдать пост, особенно тем, кто вот так, вы знаете, разрываются между офисом и домом, и иногда не имеют возможности нормально поесть. Но действительно, получается так, что рыбу в пост едим чаще, чем это положено по монашескому уставу. Кто-то, может быть, молоко употребляет. Или вот такие продукты, которые, как мы с вами хорошо знаем, не очень прозрачны с точки зрения содержимого. Ну, вот какое-то печенье ты ешь, или хлеб, что там?
Слушайте, это непрозрачно молоко.
А есть потому молочный
компонент? Потому что непонятно, что это вообще молоко.
Нет, там, оно, там, не понимаешь.
От коровы это молоко-то, или оно из сои? Это большая часть проблем же в этом еще, что мы не знаем даже в этом отношении, что мы едим.
Но, тем не менее, многие люди считают для себя подвигом хоть какое-то время в течение поста, хоть там, первую седмицу Великого поста, или несколько дней перед Рождеством, между Новым годом и Рождеством, или там, по крайней мере, 3-4 дня перед Рождеством, провести так, как положено по полному монашескому уставу. И в этом, конечно, есть определенный подвиг, когда человек мирской хотя бы, не знаю, 5-10-20 дней в году живет по монашескому уставу, не находясь при этом в монастыре или находясь в монастыре в качестве паломника, он очень многое для себя приобретает. Поэтому пересмотр правил может означать для многих снижение планки постного подвига. И ведь вы знаете, планка-то может снижаться очень часто. Я видел на примере некоторых западных конфессии, особенно протестантских, как быстро снятие планки в чем-то за 50 лет доводило ее до уровня, извините, ниже плинтуса. Сначала отказались от постов, потом от учения о браке, потом начали венчать гомосексуалистов, а теперь уже во многих так называемых церквах, я бы сказал, общинах таких, христианских или уже постхристианских. Можно быть атеистом, можно говорить, что половину Библии ты принимаешь, а половину нет. То есть восторжествовало правило «делай, что хочешь». До этого можно довольно быстро дойти, как показывает история.
Ну, Татьяна, потом, слушайте, вы же женщина, прекрасно понимаете, все магазины забиты такой вкуснятиной. Ну, что ты хочешь просто? Возьмите там какую-то капусточку брокколи или тушеная капуста. Ну, что может быть вкуснее тушеной капусты квашеной? Мне кажется, это так можно. Да, собственно, господи, в России наработало такое меню, если так говорить, что, честно говоря, в пост даже думаешь, не предаешь ли ты сам чревоугодию, потому что разнообразие продуктов чрезвычайно. Вот я, взрослый человек, все-таки не совсем уж старый, но вместе с тем потребности энергетически большие. Но не никаких проблем. Ну, что ты хочешь? Любой ресторан заходишь, там всегда есть постное меню. Ну, всегда. Там протертые супчики. Все, ну, красота. Честно говоря, я не разделяю тоже ваш вопрос. Конечно, пост – это не есть диета, хотя диета крайне важна. Мне вот один доктор недавно говорил, к которому я обратился, он меня сразу спросил, а вы посты соблюдаете? Я говорю, ну, конечно, стараюсь тогда. Не, ну, тогда как едим? Понимаете? То есть, даже чисто диетически крайне важно.
В столовых администрациях президента аппарата правительства, где иногда приходится бывать, Государственная дума, во время поста очень грамотно уже спрашивают, как вам там, например, борщ со сметаной, без сметаны, постный, особенно если борщ, да, подсказывают, вот здесь яйцо, здесь нет яйца, вот здесь молоко, здесь нет молока. То есть прекрасно уже подстраиваются вкусы.
Это же не президент-то и велел.
Вкусы, да, конечно, нет.
Это значит, что есть потребность, значит, люди спрашивают.
То есть уже подстраиваются под вкусы людей, которые интересуются.
А русские люди, молоко, нет молока. Оказывается, что русские люди есть не только на улицах и метро, они есть также и в администрации президента, они есть и в правительстве Российской Федерации. На всех уровнях власти. Я многих знаю министров, даже министров, которые строго постятся, такие совершенно замечательные люди. Я знаю банкиров, кстати, вот многие из них, ну, некоторые из них помогают нам, насколько могут. Но они не владельцы бизнеса, они являются там членами совета директоров или директорами банков и получают достаточно большие, в общем-то, зарплаты по нашим русским меркам. И нам из своих, собственно, личных сбережений нам оказывают помощи. Но это очень занятые люди, которые очень поглощены. Вы знаете, но некоторые из них, ну, постятся ну, совершенно, просто очень, очень строго, и умудряется и молиться, еще и в храм ходить при этой занятости.
Но это все-таки говорит о духовном возрождении в России. Вот некоторые наши критики, особенно социологи некоторые и просто полемисты, которые любят оперировать цифрами, старыми еще цифрами, кстати говоря, утверждают, что в храмах одни бабушки, что народ интересуется религией в очень мизерной своей части, 2%, 3%. Да слушайте, давно уже нет. Давно уже нет. Недавно в качестве большого разоблачения религиозного, так сказать, якобы имеющего место религиозного возрождения, были приведены данные опросов, по которым причащается, как когда-либо причащалось чуть меньше половины православных. И не причащались никогда, если я правильно помню, 70, по-моему, 3% населения, имеется в виду не только православные, а население страны в целом.
Нет,
значит, у нас 28% населения уже причащается.
Слушайте,
хотя
бы я буквально сегодня смотрел цифры.
Слушайте, это потрясающе.
Да.
Я такого никогда не
больше
ожидал.
Больше цифры. Больше 53%.
А 53?
53 наоборот причащалось.
Это православных.
Да, ну если у нас...
Те,
у нас...
те, кто именует себя православными.
Да. А это 80% населения.
Слушайте, да. Это на фоне того, что еще 20 лет назад, как я хорошо помню, да даже 10 лет назад, как я хорошо помню, среди людей, именовавших себя православными, вроде как, о том, что пришел к православной церкви, о том, что такое причастие, вообще никто ничего не знал. За исключением тех самых 2, может быть, 5%, то есть людей, которые участвовали в церковной жизни. Соблюдение поста 20 лет назад было уделом 1% населения.
Да, в храм ходил.
Даже не все активные прихожане в храмах соблюдали пост. Это были, скажем так, лучшие семьи священников, монастыри, ну и... Какая-то часть активных прихожан. Это был 1% населения, потому что даже вот эти бабушки советские, которые в храм ходили, они просто соблюдали, на самом деле, почти никогда. Так вот, сейчас мы имеем то ли четверть, то ли треть населения, которые хотя бы как соблюдают пост. И это уже очень и очень хорошо. Мы имеем больше четверти населения людей, которые причащаются. Это очень много. Я думаю, что около половины населения имеют дома иконы или церковную литературу. Это очень много. Сейчас, я думаю, около трети населения так или иначе молятся. Кто-то в храме, кто-то дома, кто-то чаще, кто-то реже, кто-то церковными молитвами, кто-то собственными словами. Но это уже очень много.
Да, Господи, помоги,
это изменение, которое произошло не в одночасье в 91-м году, а произошло за последние 10 лет, когда все-таки стали люди более активно, в том числе благодаря СМИ, как церковным, так и светским, пытаться понять, что такое православие, как оно относится к твоей жизни.
Спасибо, батюшка. Я тоже был впечатлен этой статистикой. Я не ожидал, что у нас на самом деле такая выцерковленная страна. За 20 лет произошло очень и очень здесь многое. Так. Угу. Так, в частности, вы знаете, вы же по своему храму можете судить, что там происходит.
Знаете, это очень, же храм, очень интересно.
Это храм
очень интересная вещь.
Далеко и неудобно расположенный, хотя и в центре.
Мало кто его знает.
Мало кто знает.
Но очень интересная вещь. Когда был в Москве поезд Богородицы, и сразу после, на праздники приходило большое количество новых совершенно людей, о которых я никогда раньше не видел. И не 5 человек, и не 10, а 50 стоит больше.
Ну, у вас еще и святыня замечательная сейчас.
Да, сейчас находится в храме икона Божией Матери Взыскания Погибших, которая была описана по пожеланию Блаженной Матроны для ее родного села в Тульской епархии. Сейчас эта икона находится в Новомосковском мужском монастыре. И вот она принесена к нам в храм. Она будет находиться в храме до 10 января. Каждый день мы служим молебны в 6 часов. Вот сегодня служили, и тоже было очень много новых людей в храме, я думаю, около 50 человек. А 28 числа в 6 часов перед иконой будет совершено таинство или освящение, соборование. Так что всех приглашаю и на молебны в 6 часов вечера, и в течение дня в храм, и на соборование. Милости просим. Храм расположен по адресу Нововоганьковский переулок, дом 9. Это между метро 1905 года и Краснопресненская. Там в переулках. Лучше всего, конечно, посмотреть по карте или спросить. Новый Ваганьковский переулок 9.
Ну, просто, я думаю, нужно зайти в интернет и в картах Яндекса, скажем, там найти ваш
храм. Это самое простое, конечно.
Ну, те, кто пользуется интернетом, это вообще просто. А старшие люди, кто там побаивается, но хотел бы, может попросить своего внука или внучку, и они тут же, бабушка, вот те.
Да, сейчас это очень легко, действительно.
Блин, действительно, они как бы живут в этом. Отец, к сожалению, наш эфир подходит уже к концу. Осталось очень немного времени. У нас есть, во-первых, СМС, очень много вопросов. Так. Но есть большая часть такие нас поддерживающие. Видно, ваше доброе дело сильно задело бесов. Молодцы. Да, есть. Мы сделаем это. Так. А, вот. Возможно ли войны в этом году? Но это большой слишком вопрос. Я, честно говоря, думаю, что в этом году уже война
всегда
остается.
Возможно много плохого, но главное молиться и жить достойно Божьих заповедей так, чтобы Господь еще продлил жизнь этому миру.
Давайте последний вопросик, наверное. Мы слушаем вас в эфире. Как вас зовут? Откуда? Пожалуйста, говорите. О, жаль. Есть вопросы вот из Ногинска по телефону нам записал, то есть лазерно. Как объяснить родственникам, если два человека умерли после посещения Храма Христа, приложились к поясу Пресвятой Богородицы? Один умер через 3 дня, а второй через 2 недели. Что это может быть, как понимать, как утешить родственников?
Вы знаете, все-таки нужно сказать этим людям, если они духовно зрелые люди, что наша жизнь на земле – это не главная жизнь. Главная жизнь там, за пределами этого мира. И как человек перешел в эту жизнь, это очень важно. Если он перешел в иную жизнь после богослужения, особенно после принятия исповеди и причастия, после прикосновения к святыне или в церковный праздник, всегда это воспринимается как знак Божьего благоволения. Конечно, мы скорбим об усопших, конечно, нам жаль общения с ними, возможности помогать им, но в то же время совершенно очевидно, что Господь, любя человека, призывает его к себе, и если он призывает его к себе, сопровождая это видимым знаком своего благоволения, своей благодати, это прекрасно.
А я бы сказал бы так, если мне будет позволено, конечно, не по чину, но все же, все-таки человек тоже достаточно опытный в церковной жизни. Вы знаете, мне кажется, многие люди шли к поясу Богородицы с последней молитвой. Понимаете, приложиться к святыне. И, может быть, они знали,
что... Очень пожилых, очень больных людей.
И они знали, что они идут, может, последний раз. Это была их жертва церкви. Это особый подвиг, который они совершали, осознавая, что, может быть, это их последние дни. Поэтому для меня совершенно... Вот ничего странного здесь нет. Я бы сам, будучи там каким-нибудь страшным больным, там, пошел бы к поясу Пресвятой Богородицы. Не то, что к последней надежде, хотя это тоже у людей, безусловно, есть. Нет, а просто с чувством покаяния. Это было вот их покаянное паломничество к поясу Богородицы. И потом, а тем, кто там вот сейчас начинает критиковать церковь и манипулировать статистикой, типа вас православных мало и нечего вас вообще принимать во внимание, вот именно пояс Пресвятой Богородицы все эти языки связал. И они теперь безответны. Теперь никто из них не может сказать, что нас мало. Нас даже слишком много. И не учитывать это очевидность. Это никакие статистические подсчеты, которые там кем-то руководят. Это очевидность. Когда в каждый дом, потому что раздавались маленькие пояски, в каждый дом России пришел пояс Пресвятой Богородицы.
Но чем нас будет больше, и чем больше будет веры в народе, тем сильнее будет ненависть. Так что удивляться этому не надо. И, кстати говоря, бояться даже каких-то звонков оскорбительных, разговоров с этими людьми и не надо. Немощные дерзости всегда посрамляются, а любовью и добрым словом и добрым отношением можно даже самую ожесточенную душу, пусть не сразу, но постепенно преобразить, изменить.
Отец Селт, все равно их накажу. Простите, хулиганов нужно наказывать. Если эти хулиганы будут появляться, слава Богу, сейчас техника позволяет. Вот я очень прошу, братья и сестры, тоже, чтобы совершенную технику мы такую могли купить. Это же все тоже наша беззащитность от того, что мы вот эти фильтры не можем поставить. Они стоят денег, элементарно стоят денег. Поэтому не забывайте о том, что мы существуем и будем существовать только благодаря вашей помощи. А как это сделать, вы прекрасно знаете. Это Киви, тоже по всей стране 80 тысяч или там больше сейчас уже этих аппаратов моментальных платежей. Это Сбербанк, и сейчас есть эти терминалы самообслуживания. Только нужно найти там, где приспособиться, где там Радонеж это расположен. Вот у нас были проблемы с проплатами в среднерусском банке Сбербанка. Это все Подмосковье. Вот уже 3 недели мы парализованы. Мы не получаем ни одного платежа. Кстати, для нас это очень большая потеря. Я вам прямо скажу, наши слушатели, кто Подмосковье нас слушает. Вот. Но сейчас там исправляют, там новое программное обеспечение, из-за этого сбиты настройки. Вот сейчас их очень восстановят, поэтому просим пользоваться теми способами, которые есть. Спасибо всем. Сегодня на ваши вопросы отвечал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей Всеволод Чаплин. Батюшка, храни вас, спасибо.
Всем мира, всем радости и помощи Божией во всем добром и хорошем.